Сегодня мы с вами продолжим изучение второго послания Коринфянам апостола Павла. Вот когда мы взяли это послание и вот дошли уже до шестой главы, я не знаю, как вы, но я вижу какое-то преимущество в том, когда вот мы последовательно изучаем главу за главой, стих за стихом. Почему? Потому что Павел поднимает такие темы, я просто думаю о себе как проповеднике. Если бы мы не изучали последовательно всю книгу, то, возможно, на многие темы я бы никогда не проповедовал. Я заметил, у каждого проповедника даже есть там какие-то свои любимые темы, как, знаете, протоптанная колея. А тут приходится проповедовать на те темы, которые, может быть, сам бы и не взял, но они важные. Когда Павел говорил, что я проповедовал всю волю Божью, я хотел показать все учение Христа. Притом многие отрывки для меня самого были открытием, когда Павел говорит, используя такую метафору, сокровище мы носим в глиняных сосудах. Я никогда так не думал о нас, о Евангелии, и для меня это было очень удивительно. Прошлый отрывок, который мы разбирали, когда Павел представляет Евангелие как весть о примирении, и для меня самого еще раз Евангелие стало таким вдохновляющим. И поэтому мы будем продолжать, и сегодня мы с вами рассмотрим следующие два стиха. Это шестая глава, первых два стиха. Давайте прочитаем. Если у вас нету Библии, вы можете посмотреть на слайде. Второе послание Коринфянам, шестая глава, первый и второй стих. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья нещетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Такие стихи, такие слова. Когда я готовился и изучал этот текст, смотрел, о чем умоляет апостол Павел церковь, я вспомнил одну историю своей жизни, когда я продавал стиральный порошок, и мы возили его с Польши в Минск. И вот я помню, была зима, мы ехали из Гродно в Минск, и у нас по дороге сломалась машина. Сломалась машина как раз напротив небольшого кафе. Кафе было такое летнего типа, и маршрутки, которые едут, они там останавливались. Кто-то в туалет сходить, кто-то чаю попить, кто-то рюмки водки выпить. Такое вот летнее кафе. И нам пришлось разделиться. Водитель поехал на попутке в ближайший городок искать запчасть, а я остался караулить машину. И было очень холодно зимой. И я зашел в это летнее кафе, и я даже сказал, что я хочу просто погреться. Там была небольшая печка, но было очень холодно. Я не помню, сколько я кружек чая выпил. И, может быть, прошло часа 4 или 5, пока приехал водитель, и мы починили машину. Я помню, как я приехал домой, зашел в квартиру и говорю своей жене: ты не представляешь, я так замерз, что даже пока доехал до Минска, не могу согреться. И мне Инна говорит: так у тебя же в машине пакет с теплой одеждой. Ты же специально взял на этот случай, что если в дороге будет холодно, у тебя там штаны теплые, шерстяные, у тебя там специальная одежда. И я вспомнил, точно. И открыл машину, там лежит пакет с теплой одеждой. И я мог бы воспользоваться, но эта одежда оказалась бесполезной, потому что я ей просто не воспользовался. И я вспомнил этот случай, потому что апостол Павел пишет и говорит: умоляю вас, он обращается к церкви, умоляю вас, чтобы благодать, которую вы приняли, не была тщетной в вашей жизни, не была бесполезной. Апостол Павел говорит о том, что когда мы уверовали, мы получили благодать от Бога. И эта благодать открыла перед верующими очень большие возможности. Но если верующий человек не пользуется этой благодатью, она может оказаться так же бесполезна, как комплект теплого белья, который лежал в машине, но которым я просто не воспользовался. И слово «благодать» очень, очень важное слово. В Новом Завете оно используется более 150 раз. И понятно почему, потому что вся наша жизнь – это жизнь по благодати, по милости Божьей. Может быть, вы никогда не обращали внимания, когда читали Новый Завет, Апостол Павел всегда начинает свои послания с напоминанием о благодати Божьей и заканчивает свои послания с напоминанием о благодати Божьей. Может, как-то вы не обращали на это внимания, но сейчас, когда будете читать Библию, обратите на это внимание. Давайте возьмем хотя бы вот это наше второе послание Коринфянам. Если у кого открыты Библии, откройте самое начало и посмотрите на второй стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». А посмотрите, как он заканчивает это послание. Откройте самую последнюю главу и прочитайте самый последний стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь». И это не просто какие-то вот дежурные слова или так вот обычно было принято писать письма. Нет, Павел напоминает церкви что-то очень важное, что церковь не должна забыть. Мы приняли благодать. Мы, когда уверовали, нам дана благодать. В чем же нам дана эта благодать? Какие преимущества она дает? И во втором стихе Павел говорит: «Во время благоприятно я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». В тот день, когда мы уверовали в Иисуса Христа, в день нашего спасения, у нас установился с Богом прочный мир через Иисуса Христа. И Бог слышит наши молитвы. «Я услышал тебя». Бог готов отвечать на наши молитвы, Он готов слышать наши молитвы. И Библия представляет Бога как, знаете, царя, который сидит на троне, а нас как просящих, которые приходят к этому трону, приходят к этому царю. И даже вот этот трон Божий назван в Библии престол милости, престол благодати. Когда мы обращаемся к Богу в наших молитвах или просим у Бога силу для нашей жизни, исповедуем наши грехи, просим силу устоять в искушениях, в трудностях, когда у нас есть какие-то нужды, и мы обращаемся к Богу в молитве, то Библия напоминает, что Бог отвечает на наши молитвы исключительно по благодати, исключительно по своей милости. Это напоминание нам о том, вся наша жизнь, она – это жизнь по благодати. Никто из нас не заслужил оправдания. Это дар благодати. Никто из нас не заслуживает освящения. Это дар благодати. И тем более никто из нас не заслуживает того, чтобы в вечности быть прославленным вместе с Иисусом Христом. Это тоже величайший дар благодати, который Бог еще и зальет на верующего человека в вечности, и всю вечность будет изливать свою благодать. И весь Новый Завет говорит о том, что благодать – это и сила Божья в искушениях и в испытаниях. Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать – это сила переносить тяжелейшие страдания. Потому что, когда Павел писал, что дано ему было жало в плоть, дальше Бог сказал ему, что достаточно для тебя благодати моей. Благодати моей достаточно, чтобы ты без ропота перенес даже тяжелейшие страдания в своей жизни. Это тоже благодать. Благодать определила нас на служение. Это привилегия, это благодать. И апостол Павел помнил об этом и говорил такие слова: «Благодарю давшего мне силу Христа, Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Наше служение, которое мы несем, это тоже дар благодати. Павел писал молодому пастору, своему духовному сыну Тимофею. Два послания написал. И у Тимофея было много проблем. И то, что мы можем узнать из послания, у него были проблемы извне. Он страдал за проповедь Христа. У него были проблемы внутри церкви, может быть, из-за его молодости. И Павел говорил: пусть никто не пренебрегает молодостью твоей. Возможно, что он был бедным человеком. И Павел ему писал: имея пропитание и одежду, Тимофей, будь доволен и этим. У него были проблемы со здоровьем, и Павел даже давал ему совет, употребляя немного вина для своего желудка. По характеру он был стеснительным, застенчивым человеком, и Павел ему также писал, что Бог дал нам духа не боязни, да, но духа любви и силы. И тем не менее, один из советов, который давал Павел Тимофею, он сказал ему такие слова. «Тимофей, укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Тимофей, помни, Бог дал тебе благодать, и ты можешь воспользоваться этой благодатью в любых обстоятельствах своей жизни, обрести крепость, обрести стойкость, обрести уверенность, быть благодарным Богу. Это благодать. И это напоминание о том, чтобы Тимофей также воспользовался тем, что Бог дал нам в нашей жизни. Но Павел говорит, умоляю, воспользуйтесь этой благодатью, иначе она будет тщетная. Тщетная – это что-то бесполезное. То, что есть, то, что мы могли бы использовать, но мы этим не пользуемся. Я, может, приведу вам такой пример. Представьте, вот водители меня поймут. Вот у вас в машине есть такая опция, как кондиционер. И летний, жаркий день, вы едете, но вы не включаете кондиционер. И полотенцем вытираете пот, вам жарко. Вы могли бы воспользоваться кондиционером, но вы этого не делаете. Или у вас в машине стоит навигатор, а вы каждый раз останавливаетесь и у прохожих спрашиваете, как вам доехать до той точки или до другой. Или есть такая функция круиз-контроль. А вы очень долго едете, устали, у вас ноги затекли, вы останавливаетесь, выходите из машины, приседаете, потому что у вас нога затекла. Посмотрите, у вас есть внутри машины многие вещи, которыми вы могли бы воспользоваться, но вы ими не пользуетесь, и они просто бесполезны. Ну, может быть, для сестер будет понятен больше другой пример. У вас дома есть стиральная машина, но вы по старинке стираете руками в тазике. У вас есть что-то, чем бы вы могли воспользоваться, но вы этим не пользуетесь, и эта вещь становится бесполезной, ну, потому что вы ей не воспользуетесь. И точно так же Павел размышляет о благодати. Мне хотелось бы привести несколько сфер в нашей жизни, где мы могли бы воспользоваться благодатью, это принесло бы огромную пользу, но где, может быть, верующие не пользуются этой благодатью. А первая сфера нашей жизни – благодать дала нам возможность понимать и уразуметь Писание. Это дар благодати. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам написал такие слова. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». Часто этот отрывок приводят, размышляя о небесах, и говорят о том, что, ну, не знаем мы вот, что там на небесах будет, да, то есть что-то хорошее будет. Но контекст этого отрывка говорит о Евангелии, об Иисусе Христе, что для мира эта мудрость Божья непонятна, это безумие. Кто такой Христос? Зачем Он умер на кресте? Мир не видит в Иисусе Христе драгоценности, сокровища. Он говорит, с верующими не так. Нам Бог открыл Духом Святым. Что Бог открыл верующим человеку? Он открыл понимание смысла Евангелия. Когда Бог озарил наши сердца, мы увидели, что на самом деле Иисус Христос – это величайшее сокровище. Мы на самом деле поняли смысл Евангелия и что Бог дает человеку, который приходит с покаянием к Иисусу Христу. И это дар благодати. Без благодати невозможно было бы понять Евангелие. Это если вы представьте слепого человека, который ходит в Лувре или в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. Он не видит этой красоты, он не может понять этого всего. Но представьте того, кто прозрел и кто разбирается в искусстве. Он восхищается, он удивляется. И точно так верующий человек, когда открывает Писание, он понимает, это же пища для души. Это Христос драгоценен. Евангелие – самое большое сокровище. И для чего Бог открыл нам вот это разумение к Писанию? И Бог в Библии говорит для чего? Для того, чтобы мы через этот инструмент, через Библию, через Божье Слово стали духовно зрелыми. И Писание – это важнейший инструмент, который влияет на сердце человека. Потому что, например, Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Иисус говорит, познаете истину, она сделает вас свободными. Истина Божьего Слова освобождает человека от оков греха и дает свободу для святости. Она освобождает человека от темноты, невежества, лжи и обмана этого мира. Псалмопевец говорит, что Слово Твое есть свет ноге моей. Божье Слово освобождает человека от многих вредных привычек, потому что Библия говорит: «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Итак, Библия дана нам для того, чтобы освободить нас от оков греха, и чтобы мы могли быть свободны для святости, для праведности, чтобы мы могли быть свободны и жить для Бога. Вот для чего дана нам эта свобода во Христе. Но если мы не читаем Божье Слово, если мы не размышляем, если мы не стараемся применить его в своей жизни, то эта благодать, она бесполезна. И поэтому есть очень много верующих, которые, может, даже годами ходят в церковь, считают себя верующими, но они духовно не растут. Они не просто не пользуются этим инструментом, который дал Бог в нашей жизни. Один пример приведу, как, знаете, один пастырь решил посетить одну верующую сестру, пожилую, своей церкви, потому что был у нее очень скверный характер. И он решил посетить ее, поговорить дома с ней. Вот он пришел к ней домой и говорит: «Сестра, скажи, есть у тебя дома Библия?» Та обиделась: «Как это? Я же верующая, конечно же, у меня есть Библия». И она стала искать свою Библию. И где-то на полке она нашла Библию, и когда она ее доставала, внутри из Библии выпали ее очки. И она радостная такая: «Ну, наконец-то я нашла свои очки. Третий месяц ищу, нигде не могу найти свои очки». И это такой пример, когда Библия может просто пылиться на полке. Но мы просто не используем этот инструмент, важнейший инструмент для преобразования нашей жизни. Вот вам пример того, когда нам дана благодать в понимании Божьего Слова. Это дар благодати. Но если мы не используем этот инструмент в нашей жизни, то эта благодать в этой области, она тщетна. Еще одна область нашей жизни. Посмотрите, такой слайд, может быть, будет виден. Церковь, пастырь и пустой храм. Благодать Бога дана нам в том, чтобы мы молились, обращались к Богу в молитве. Павел говорит: «В день спасения я услышал тебя». И если вот сравнить время, в которое живем мы, и в которое жили ветхозаветные верующие, то даже Иисус сказал, что вот мы живем в особое время. Он сказал такие слова: «Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышите». Многие цари, пророки, они вообще желали бы жить в наше время. Это век церкви, и это время благодати. И Моисей, и Авраам, и Ной, и Давид, они просто мечтали бы жить в наше время. И поэтому это особое время, и если даже сравнить верующего Нового Завета с верующим Ветхого Завета, у нас есть огромное преимущество перед ними в наших молитвах. Например, в чем? Почитайте псалмы. О чем там молятся верующие, за что они благодарят Бога? За снег, за дождь, за пшеницу, за урожай, за то, что Бог избавил их от врагов. Но если вы откроете послание апостола Павла, например, к Ефесянам, его послание начинается с молитвы благодарения. Посмотрите, я прочту, за что апостол Павел благодарит Бога. «В котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов, по благодати, по богатству благодати его, какой он в преизбытке даровал нам со всякой премудрости и разумения». Посмотрите, молитва апостола Павла дальше намного глубокая. Павел благодарит Бога за искупление, за усыновление, за прощение грехов. Кто из ветхозаветных праведников мог молиться и сказать такие слова: «Господи, благодарю Тебя, что Ты умер лично за мои грехи, что Ты прожил вот эти 33 года этой земной жизни и пострадал лично за меня». Кто из них мог себе представить, тоже пророк Исаия, что этот страдающий раб, о котором он пророчествует, это будет сам Сын Божий? Они не знали этого. Но это преимущество у нас только тогда, когда мы молимся. Если мы не молимся, не обращаемся к Богу в молитвах, благодать тщетна. Она ничего не производит в нашей жизни. А сегодня в современных церквях, вы знаете, молитвенные собрания, они полупустые. В некоторых церквях вообще отменяют молитвенные собрания, потому что верующие не приходят молиться. Но тот же апостол Павел, когда писал послание Тимофею, и он говорит: «Тимофей, я тебе хочу рассказать, как должно поступать в Доме Божьем». И потом он говорит такие слова: «Прежде всего прошу совершать молитвы за всех человеков». Когда-нибудь думали вы об этом? Что значит «прежде всего»? Прежде чего? Подумайте, ведь в Доме Божьем много что происходит. Да? У нас происходят и какие-то семинары, конференции, библейская школа. У нас здесь происходят и репетиции музыкантов, хора, и воскресная школа. И на праздники мы приглашаем себя людей, делаем какие-то акции, детей поздравляем. Очень много всего происходит в Доме Божьем. Но Павел говорит Тимофею: «Тимофей, Бог хочет, чтобы прежде всего этого в Доме Божьем молились». Смотрите, и благодать нам дана для этого. Но просто многие верующие, печальный факт, просто никогда, просто и не пользуются. Может быть, я сейчас скажу кое-что неприятное для кого-то. Но вы знаете, за 4 года многих членов Церкви Благовестия я никогда не видел ни в понедельник на молитвенной группе, ни в среду на молитвенном собрании. Не то, что редко, никогда. Может быть, вам это неприятно услышать, но у меня вопрос. У меня очень большие сомнения, молитесь ли вы дома. Подумайте о своей молитвенной жизни. Это благодать, которая дана нам Богом после того, когда мы были спасены. Бог говорит: «Я готов слушать тебя, но где вы? Почему вы не совершаете молитвы? Почему вы не хотите молиться вместе?» И это еще одна область. Если даже сравнить наше преимущество перед верующими Ветхого Завета, есть еще одно преимущество. В Ветхом Завете было очень много среди Божьего народа религиозных людей, но истинно верующих было не так много. И многие даже библейские герои, они вообще были вынуждены вообще в одиночестве проходить свое поприще. Даниил, Иов. У них не было такого тесного общения, какое есть у нас. Да, в Израиле были общенациональные религиозные праздники. 3 раза в году все мужчины собирались в Иерусалим, когда действительно душа верующего человека могла отдыхать, наслаждаться общением с братьями и сестрами по вере. Но это было всего лишь 3 раза в году. Сегодня ситуация настолько поменялась. Мы собраны в поместной церкви. У нас есть очень много возможностей собираться вместе не только 3 раза в году, не только каждый месяц, каждую неделю. Мы, если бы захотели, могли позвонить верующим, встретиться, вместе почитать слово, вместе помолиться. У нас есть такая возможность. Это дар благодати. Не каждый такой возможности имеет. Но уже во времена апостола Павла многие верующие пренебрегали этим даром благодати, и поэтому Павел писал такие слова: «Не оставляйте собрание свое, как есть у некоторых обычай». Это преимущество, это привилегия, это дар благодати, но многие пренебрегали и не воспользовались этим даром благодати. Подумайте о дарах и талантах, которые Бог дает каждому верующему. Апостол Петр говорит: «Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил». А на практике получается, что 20-30% служит, а остальные не пользуются своими дарами и талантами, которые они получили от Бога. Это дар благодати, дары и таланты. Но они, как знаете, как в той притче, человек, который закопал свои таланты. Он просто не воспользовался. Подумайте вот те, кто родились в христианской семье. Вот у вас родители были верующие, вы выросли вот в этой атмосфере христианской среды. Это величайший дар благодати, потому что для многих людей семья – это ад. там вражда, там ссоры, там скандалы. А вам дан такой дар благодати, вы родились и жили вот в такой благодатной семье, где за вас молились, где читали Слово Божье, где родители знали Бога. Это благодать. Даже хотел бы сейчас обратиться к тем, кто одинок и не имеет семьи. Посмотрите на свое положение тоже как на особый дар благодати. Ну, кто-то мне может сказать, ну, ты не знаешь, что такое одиночество. И вот ты говоришь как о даре благодати. Апостол Павел знал, что такое одиночество. У него не было семьи. И он знал, как распорядиться своим временем и своей жизнью. Я прочту несколько стихов апостола Павла. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И дальше он говорит: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене». Павел хочет сказать о том, что человек, который свободен от семьи, у него больше времени. И больше времени посвятить Богу. И в этом он рассматривал как особый дар благодати. Но если человек, у которого нету семьи, у которого есть очень много времени посвятить Богу, но вся его жизнь, она вращается вокруг него, вы неправильно используете то время, которое вам дал Бог. Это благодать, но которую вы просто тратите на себя, вместо того, чтобы потратить на Бога. Посмотрите, и даже в этом мы можем увидеть именно вот этот дар благодати. Контекст, в котором апостол Павел говорил эти слова, он связан с Евангелием. Мы читали перед этим отрывок: «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». В контексте апостол Павел говорил: «Держитесь Евангелия. Те же учителя, которые пришли в церковь, они хотели отвернуть церковь от Евангелия. И поэтому апостол Павел говорил: держитесь за это Евангелие, которое вы приняли. Если вы сойдете с этого узкого пути, если вы сойдете с этого пути евангельской вести, это Евангелие будет бесполезно в вашей жизни. Вы не будете духовно расти. И вечеря напоминает нам о самом величайшем даре благодати. Я не случайно в начале собрания прочитал стих из книги пророка Исаии. Потому что во втором стихе именно этот отрывок приводит апостол Павел. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Он использует вот этот отрывок из книги пророка Исаии и говорит: вот за 700 лет то, что предсказывал Исаия, вот это время благодати сейчас, оно исполнилось в Иисусе Христе. И вечеря напоминает, друзья, о самом величайшем даре благодати. Во-первых, Иисус, Он решил нашу самую большую проблему. Если сегодня вас спросить и спросить у вас, есть ли у вас в жизни проблемы, мы, наверное, загибали бы пальцы. Нет работы, не хватает денег, нет своего жилья, и проблемы, проблемы и проблемы. Но самая главная проблема с точки зрения Бога – это то, что каждый неверующий человек является для Бога врагом из-за своих грехов. И самая большая проблема – это возмездие за грех смерть. И Павел говорит, что все согрешили. Это универсальная проблема каждого человека. Вот эта проблема. И можно сравнить грех, знаете, как с компьютерным вирусом, который разрушает нашу жизнь, и ни у кого нет антивирусной программы. Но когда мы читаем Новый Завет, Павел говорит: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот единственная антивирусная программа, которая может уничтожить грех, стереть этот грех. Другой нету. И поэтому именно Иисус Христос решает самую большую проблему, проблему нашего греха. Как сделать так, чтобы Бог его стер, списал и никогда не вспоминал? Иисус решает нашу самую большую угрозу. И наша самая большая угроза, знаете, это не угроза войны, не угроза эпидемии свиного гриппа, не угроза инфляции, экономического кризиса. И люди боятся, они читают газеты, смотрят интернет, колбаса подорожала на 30%. Люди в панике, это угроза. Бензин подорожал на 10%, это угроза. Доллар скаканул, там на, это угроза. В истории был такой проповедник, которого звали Джонатан Эдвардс. Многим он известен по одной такой известной проповеди, которая называлась «Грешники в руках разгневанного Бога». Можете в интернете набрать, почитайте эту проповедь. Он говорит о том, что на кресте весь мир увидел Бога в руках разгневанных грешников. Но в день суда все поменяется. Мир увидит грешников в руках разгневанного Бога. И каждый неверующий человек, он идет по краю от ада, словно по гнилому мосту, и не видит этого. Он просыпается утром, он идет на работу, и он не видит, что он идет по краю этой пропасти, как по гнилому мосту. Вот это самая настоящая угроза, вот это самая настоящая проблема. И апостол Павел говорит о том, что Бог долго терпит нас, желая, чтобы все люди спаслись и пришли к покаянию. У Бога есть одно удивительное свойство – долготерпение. Вы видели когда-нибудь людей, которые накапливали гнев? Вот они сдерживают себя, сдерживают, и потом последняя капля, и именно вы попались под руку. Страшное явление, да, когда гнев накапливается и выливается на вас. Но Писание говорит о Боге, что каждый грех вызывает гнев у Бога. Но Бог очень терпелив, и Бог накапливает этот гнев на день гнева, на день суда. Но это будет страшно, если грешник встретится в день суда с Богом, на которого он изольет всю свою ярость. И поэтому, когда во время вечери мы берем в руки чашу с вином, она напоминает нам о том, что Бог устранил нашу самую большую угрозу, что там на кресте Божий гнев был излит на Божьего Сына со всей своей яростью. Исаия так и сказал: «Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». И всякий раз, когда мы берем чашу, мы вспоминаем об этом великом даре благодати. В истории был такой миссионер, его звали Дэвид Ливингстон. Он проповедовал в Африке. И в своей биографии он описывает одну историю, когда он пришел в одно племя, и это племя готовилось к войне с другим племенем. И он пытался помирить их, чтобы они не воевали, и вождь этого племени сказал: «Ну как я могу не воевать с ними, если они держат в заложниках моего сына?» И подумайте, если это было актуально для вождя племени, то, по сути, Бог рассматривает любого человека грешником и изливает на него свой гнев по тому, как человек относится к его сыну. Потому что Новый Завет говорит, что неверующий уже осужден, то, что не уверовал в единородного Сына Божьего. Если человек не почитает Божьего Сына, если он отвергает кровь Завета, то Бог это рассматривает как непочтение к нему самому. В каких отношениях вы с Богом, друг или враг? В мире или в конфликте? Все зависит от того, как вы относитесь к Иисусу Христу, к Божьему Сыну. Непочтение к Иисусу Христу – это непочтение к самому Богу. И поэтому подумайте о благодати, которую Бог дает каждому неверующему человеку. Бог дает жизнь, здоровье, Он дает творческие способности воспитывать, создавать семьи, воспитывать детей, наслаждаться благами этого мира. Но для чего все это? И Новый Завет говорит для чего. Посмотрите на один из следующих стих. Можно, Рома, переключить? Дальше, можно вот следующий отрывок из послания к римлянам? Есть там? Да. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Посмотрите, Бог дает каждому неверующему человеку, как Творец, тоже свою милость, свою благодать. Он не уничтожает грешников. Он терпит, он долго терпит. И причина одна. Чтобы человек воспользовался этой благодатью и пришел в своей жизни к покаянию. Если человек не придет к покаянию, все тщетно в его жизни. Подумайте об этом. Зря родился, зря жил, зря воспитывал детей, зря создавал семью. Вся жизнь теряет смысл, все зря, потому что цель всей этой жизни – прийти к покаянию, прийти к вере в Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, если такой человек не хочет этого сделать, причина в том, что ты сам лишаешь себя этой благодати по упорству твоему. Тебе дана хорошая возможность получить дар благодати, но ты не хочешь, ты упорствуешь, и поэтому благодать твоей жизни, она тщетна. Мне хотелось бы привести из Библии несколько примеров для таких людей, кто еще не примирился с Богом. Несколько примеров людей, которые имели особую благодать, но она оказалась в их жизни бесполезной. Потому что они и не воспользовались. Одного библейского героя звали жена Лота. Иисус говорит ученикам, вспоминайте жену Лота. В сравнении с другими жителями Содома, ей дана была особая благодать. У нее был верующий муж, через которого она могла услышать о Боге. Притом в этом городе, этот верующий муж был единственным человеком, который был верующим. И это был ее муж, это особая благодать. В их дом пришли ангелы. Она видела ангелов. Скажите, кто из вас видел ангелов? Никто. Она видела. Она видела ангелов, который с ними разговаривал. Это благодать. И ангелы пришли именно в их семью, взяли их за руки, вывели из Содома и сказали – вот на эту гору идите, не оборачивайтесь и будете спасены. Оставалось совсем немного, но она обернулась назад и превратилась в соляной столб. И все оказалось тщетно, просто бесполезно. Особая благодать дана, но которой человек не воспользовался. Я, может быть, приведу сравнение из, может быть, нашей жизни. Представьте, и в вашей доме, и в вашей семье, ваш муж или жена верующая. Это благодать, потому что через нее вы можете узнать о Боге. Вы читали Библию, потому что когда-то ваш муж или жена давали вам читать, давали слушать, может быть, какие-то проповеди. Иногда из уважения вы приходили на собрание по каким-то праздникам, на Пасху или на Рождество. Может быть, даже в вашем доме собиралась домашняя группа по изучению Библии. Это благодать, но вы так и не покорились Евангелию. Вы так и не захотели покаяться, и поэтому эта благодать, она оказалась тщетной и бесполезной. Вспоминайте жену Лота, человека, которому дана была благодать, но который ей не воспользовался. Второй человек – это Иуда. Во время вечери Иисус, обращаясь к ученикам, сказал, «Один из вас предаст меня». И ученики стали говорить, «Не я ли, Господи, не я ли?» И это же сказал Иуда. И Иисус сказал ему, «Ты сказал», то есть, да, Иуда, «ты меня предашь». И этим самым Иисус обличал сердце Иуды и говорил, «Иуда, я знаю все, что ты хочешь сделать. Я знаю тебя, всю твою жизнь. Я знаю, что ты уже продал меня за этих 30 серебряников, но я по-прежнему хочу спасти тебя». И когда Иисус стал с вечери, стал умывать ноги учеников, он умыл ноги Иуды, ноги предателя, и этим показывал свою любовь к нему. И когда все знаки любви и предупреждения были тщетны, Иисус с сожалением, сокрушенным духом сказал такие слова. «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы ему вообще не родиться». Почему Иисус сказал, что после смерти Иуде будет хуже, чем до его рождения? Ответ только один. Потому что Иуду ожидали вечное мучение в аду. 3,5 года он ходил за Иисусом Христом. Он видел его жизнь. Да, и он видел и признавал это, когда сказал: «Я предал кровь невинную». Он видел его жизнь и не видел ни одного греха в жизни Иисуса Христа. Он слышал его проповеди, слышал его учения. И благодать оказалась для него тщетной. Человек, который не захотел смириться и покаяться. Вспоминайте Иуду. Я приводил один из примеров человека, который сыграл роль Иисуса Христа в одном из самых известных фильмов «Иисус по Евангелию от Луки». В 80-м году вышел этот фильм. За вот эти годы, больше чем 20 лет, вы знаете, очень многие люди, которые посмотрели этот фильм, они задумались о своей жизни. Этот фильм побудил их открыть Библию, начинать размышлять о своей жизни, и многие люди пришли к покаянию. Актер, который сыграл Иисуса Христа, в интервью сказал, что 20 раз он перечитал 4 Евангелия, чтобы понять ту атмосферу, ту условие, чтобы сыграть роль Иисуса Христа. И до сих пор этот человек остается неверующим. Ему дана такая благодать, но он до сих пор ей не хочет воспользоваться. И если он не покается, она будет бесполезна, она будет тщетна. Вспоминайте Иуду. И третий человек, который не воспользовался благодатью, которая ему была дана, это притча о богаче и Лазаре. Бедный Лазарь попал в рай, а богач попал в ад. И там в аду он вспомнил, что у него на земле еще 5 братьев, которые живы. И он обратился к Аврааму и говорит: вот если бы Лазарь воскрес и пришел в дом моих братьев и рассказал им об этом месте, где я сейчас нахожусь, они бы покаялись. Авраам сказал: ты знаешь, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. И тогда богач с разочарованием сказал: а если только это, тогда ничего не будет. Почему? Потому что в своей земной жизни он ходил в синагогу. Он там слышал Божье Слово, и он даже знал, что нужно сделать, чтобы попасть в Царствие Небесное. Покаяться. Он говорит, если он придет и расскажет, покаяться. Он знал, что нужно сделать, что нужно покаяться. Но не воспользовался этой благодатью, и теперь в его жизни все поздно, все тщетно. И он говорит: ну, если Божье Слово – это все, что есть, мои братья также не воспользуются этой благодатью, как не воспользовался ей я. Вспоминайте богача в аду. Вспоминайте Иуду. Вспоминайте жену Лота. Это люди, которым дана была особая благодать, но она осталась бесполезна, потому что по упорству твоему, нераскаянному сердцу, они не захотели смириться, они не захотели покаяться, и они не захотели примириться с Богом. И поэтому для такого человека, который, может быть, сегодня находится здесь, на нашем месте, Бог говорит такие слова: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Моя рука по-прежнему протянута к тебе. И еще есть время, когда ты можешь воспользоваться этой благодатью, временем благоприятным. А самое лучшее время, друзья, для покаяния – это когда звучит Его Слово, когда Его Слово обличает ваше сердце. Потому что кроме Слова, ну что еще в мире обличит ваше сердце? И когда звучит Его Слово, которое обличает ваше сердце и которое дает вам надежду, это самое благоприятное время покаяться и уверовать в Иисуса Христа. Поэтому сегодня, когда мы будем участвовать в вечере, те, кто примирился с Богом, вечеря – это напоминание о величайшем даре благодати, и она всегда задает нам вопрос: ценим ли мы эту благодать? Дорожим ли мы ей? И благодарны ли мы Богу? Давайте воспользуемся этой благодатью для нашего освящения. Друзья, которые присутствуют в нашем богослужении, которые еще, может быть, не уверовали в Иисуса Христа, когда мимо вас будет проходить чаша с вином, она напоминает вам о том, что для вас сегодня время благоприятное воспользоваться Божьей благодатью для вашего спасения. Аминь.